18 часов 6 минут, вторник, апрель, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. И я бы не сказал, что все они прямо на выезд. Да нет, и на въезд полно. Но на щелчке на выезд тяжело. И, кстати, если вы едете по, как это у нас называется, да, Волгоградскому проспекту и выезжаете туда дальше за МКАД, в районе Котельников на Новорязанском шоссе, в районе метро Котельники, вы встанете в огромную пробку, и там и пехорка стоит, и все печально. А, что еще? Я просто по дороге немножко скажу. Ленинградка. А, нет, это не Ленинградка, а Волоколамка. Да, где-то от кольцевой станции на МЦК. Она какая еще бывает, только кольцевая. Стрешнева. Все, дальше Адук. На Ленинградке, начиная с, ну, с Войковской примерно, тоже тяжело. До речного вокзала дальше полегче, но опять... Начинается пробка перед МКАД и за МКАД. Ну, в общем, да, пытаетесь вы выехать из города. Я искренне надеюсь, что вам это удастся сделать именно сегодня. Уезжайте, пожалуйста, из города сегодня. Пожалуйста, я вас умоляю, не надо завтра с утра. Завтра с утра будет поздно. Надо именно сейчас ехать. Потому что завтра с утра поеду я. И я бы хотел, чтобы никого на дорогах, кроме меня, не было. Поэтому, пожалуйста, сегодня все в пробке. И сегодня все кутуза тухлая, пишет Джекпот. Ярославка в области жесть, пишет Сергей. На самокате за МКАД, пишет Дмитрий. У тебя не короткий день? Нет, у меня длинный день. Но мы здесь не длиной дня меряемся, да? Мы здесь обсуждаем с вами главные события мировые. И первое, что хотелось бы обсудить, третью серию сериала «Игра престолов». Нет, нет, это почему? У меня не та отбивка. Ну ладно, пускай. Срочная новость. Срочная новость, значит, вышла, и уже все ее посмотрели. Значит, серия «Игры престолов», восьмой сезон, третья серия. Давайте, кто не хочет, у кого спойлеры, вы там отключаетесь, потом подключаетесь. 5 минут я хочу поговорить с теми, кто в курсе, с теми, кто смотрел, и вы не боитесь спойлеров. Просто 7373-1048. У меня такой к вам вопрос. Кто выстроил оборону Винтерфелла? Вот скажите мне, пожалуйста, кто тот гениальный стратег и тактик? Ужасно! Никакого прикрытия авиации на дальних рубежах. Первое, конницу угробили в тупую. Ров сделали один! Один! Никакой смолой! Ходоков не поливали со стен. Что это вообще? Что это? Скажите мне, пожалуйста. Где вообще военные стратеги Севера? Вот чем они занимались? Какое-то позорище. Нет? Нет, западные сериалы не смотрят. Мих, не смотрю, вот один только смотрю, потому что 1000 лет назад начал смотреть. Короче, очень-очень много ошибок допущено при обороне Винтерфелла. Мое мнение. Как вас зовут? Здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да.
Сергей меня зовут.
Да.
Я вот смотрел третью серию сезона, и вот не очень, ну, поэтому дальше обсуждаем.
Да.
Ну... Конечно, битва шикарная была, мне очень понравилось.
Не, битва шикарная, но кто придумывал оборону крепости? Кто этот убогий стратег? Все неправильно сделали. От и до. Согласитесь?
Согласен.
Даже троянцы и то лучше обороняли Трою. Даже троянцы лучше обороняли. Потом, правда, коня завели, и все, и конец им. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий меня зовут.
Да.
Ну, вопрос логичный совершенно. Действительно, там ерунда какая-то.
Вот.
Все это как-то можно было стрелами просто этими оксидантами или какие-то там это, засыпать, и не надо вот это все сражаться.
Да, ну, ходоки встали у разожженного рва. Все остальные стоят и смотрят со стен крепости. Что смотреть?
Ну да, да.
Все стрелы, трупают. Стрелы достаем и начинаем шарашить, пока они на месте стоят. Все стоят, ждут.
Да,
ну,
да.
Что ждут?
И вообще...
Ужас,
так,
ужас.
Так долго бились, а все закончилось тем, что просто на... Это как Ария Старка, непонятно откуда, с воздуха там...
Не, ну она диверсант, она профессиональный диверсант.
Не убила.
Она профессиональный диверсант.
Нет, ну это понятно. Так может, она бы сразу прыгнула там?
Да, да, вот, да, и... да. Не, ну надо было убить всех, кого надо было убить. Особенно того, который предатель, а потом стал друг. Вот этот вот, помните, да? Я забыл, как его зовут. Он должен был умереть героически, он умер героически. Ну, странно, конечно. Дейенерис по-любому, пишет Леся. Это по поводу того, кто выстраивал оборону Винтерфелла. Ну, серьезно, им бы у русских людей поучиться. Ну, то есть, совсем плохо там все. С тактикой там прямо ужас. Со стратегией еще хуже. Прямо мрак. Серьезно, девчонки все на своих плечах пришлось вывозить. Нет, такое нельзя. Надо было циркулярные пилы из драконьего стекла устроить, пишет Леверок. Ну вот понимаете, да? Или, например, как троянцы, ну так во всяком случае в фильме показывали, да? Как они нападали, ну, отбивали атаку греков и нападали на них. Горящие снопы чего-то, наверное, сена какого-то, соломы. Да, туда, фуф. Можно было найти, ну, можно было найти. Нет, это вообще несерьезно. Это несерьезно. Дотракийцы неплохо слились. Да, Мэдвиш, зачем они вообще конницу послали в лобовой удар? Какой смысл? Ее надо было приберечь. Замкнуть кольцом эту армию, правильно? Ее надо было как раз поставить по флангам конницу. Вот, пока эта вся толпа пешая идет, у них даже стрел нет. Спокойно их прорядить драконами. Драконы стоят сбоку, наблюдают за тем, как умирает конница. Что за бред? Что за бред? Позорище какое-то. Нет, не оборона крепости, а геноцид дотракийского народа, да? И какого еще там? Как он называется? Те, которые главные такие у них воины, я забыл. Бесконечные, бесценные, бесстрашные, бесславные. А, какие-то когда... Про геноцид устроили. Абсолютно ужасно все организовано. Потерять, взять дракона. Зачем? Зачем на самолете садиться на поле боя? Зачем? Ну, самолет, дракон, самолет. Зачем ты на поле боя садишься на самолете? Какой смысл? Полил огнем, ушел. Все такие стратегии, пишет Тит. Да ну уж получше, чем они. Уж прям у них совсем все плохо, слушайте, прям страшно. Почему не срубили Белгородскую засечную черту? Нет, вот это обсуждение. Да, Дмитрий, вот это и есть обсуждение. Ну хорошо, хоть что хоть не спорт обсуждаем, пишет Константин. Нет, спорт это совсем ужасно, слушайте. Спорт это выдумка, а тут настоящие страсти. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Олег, да. Москва.
Да.
Алексей, ну по поводу, значит, вы говорили, что какая-то супербитва в итоге кинематографа в истории, что такого больше никогда не было и не будет. Мне, например, не понравилось. Во-первых, очень много темноты было, ну. Да, то есть один махач сплошной, например, вот мне иногда вспоминают вот нашу «Войну и мир» 69-го года, там вот битва-то была, да, вот это была битва, а это какой-то бред, конечно.
Несерьезный, несерьезный. Стратегов у них нет, у них нет там никаких Кутузовых вообще ни разу.
Да, Алексей, понятно, что вот видно, что американцы, англичане воевать в итоге не умеют. Да, у наших стало получиться. Я думаю, что если бы наши бы к 8-му сезону бы подключили, то такую бы битву...
Ну, говорите, давайте скажем честно. Если бы штурм крепости осуществляли русские войска, а не белые ходоки, крепость бы взяли.
Ну, взяли бы, и было бы гораздо все интереснее, и было бы по событийнее. Конечно,
ну, да.
пока вот первые три серии меня, честно, разочаровывают. Надеюсь, может, последние три эпизода, ну, может быть, что-то
будет точно бы, и точно бы этого ворона, да, этого, не пошел бы убивать самолично правитель. Зачем? Посылаешь туда группу людей, они тебе приносят голову, и все.
Может быть, в 2021 году сделают «Игру престолов», и уже еще будет полный метр, насколько я знаю, ну, будет гораздо интереснее.
Но хотелось бы посерьезнее, да, посерьезнее надо готовить. Конечно, теперь, ну, конечно, Серсея сейчас всех просто порешит. Ну, она всех убьет. Но у нее, видимо, у нее-то со стратегией неплохо. Она, во-первых, не стала ввязываться в эту бойню. Ну, сейчас она пойдет и всех будет уничтожать. У них ни драконов, ни дотракийцев, ни там самоотверженные. Я забываю, как у них фамилия. Как их фамилия? Не знаю. А катапульты посреди поля поставили, пишет Мэдвиш. Вот тоже, да? Катапульты посреди поля. Когда у тебя есть... ну, крепость. Зачем ты ставишь катапульты посреди поля? Пали из крепости? Ну, как вариант, да? Ну, это нелогично, это нелогично. Они как будто бы штурмовали крепость, а на самом деле они же обороняли ее. А у них как будто штурм, по логике. 5 минут прошло, давайте дальше. Да, пойдемте дальше. Мстители. Вот Мстители. Вот сейчас отключаются все те, кто хочет посмотреть Мстители. Господи, что это за мелодрама? Позорная, жуткая мелодрама. То есть сопли какие-то непонятные. Все время дождь идет, все за руки держатся, все плачут, умирают, жертвуют собой. Что это вообще такое? Еще одно разочарование. Нет, невозможно. Уж ладно, я смотрю фильмы по комиксам. Мне уже стыдно за это, но ну уж так повелось. Все сейчас смотрят в мире фильмы по комиксам. Таков, видимо, наш интеллектуальный уровень в мире всех людей, да? Ну почему? Ну почему? Час просто обсуждений. Привет, как дела? Все ли в порядке? Да, я не могу забыть тех событий. Что же это такое? Этот драматизм они туда подхлестывают, пытаясь быть кем? Тарковским, что ли? Черт побери, ты идешь на фильм про комиксы. Зачем? Чтобы увидеть, как люди проламывают друг другу головы, да, ну там, герои, как они сносят стены, как они друг друга взрывают, бьют молотами, еще что-то. Ну что это такое? Нет, одно разочарование за другим. Нашему послали Александра Петрова на Т-34, пишет Илья. Кстати, Т-34 вчера на репетиции Парада Победы был, вроде бы, если не ошибаюсь, просто на всякий случай, живая легенда, видимо, 9 мая мы увидим, как Т-34 пройдет. Я думаю, что это очень круто. Просто раз вы вспомнили про Т-34. Открытие. Замечательный ведущий. А, 25-й, спасибо большое. Вы не про меня, вы про ведущую нашу пишете. Да, спасибо большое, это вы про новости. Ну ладно, не хотите, как хотите. Я хотел вам про комиксы, вы про комиксы не хотите. Давайте посерьезнее. А сколько серий у «Мстителей» ни одной не смотрел? Ну вообще 4. 4 и как бы все. Все, ну давайте про настоящее противостояние. Да, это вам не выдумки, не Винтерфеллы и не Мстители. В Караксе начались столкновения с использованием слезоточивого газа. Это происходит вблизи авиабазы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Живой, смотрите, и невредимый. Он заявил, что заручился поддержкой военных и объявляет о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадуро. Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у авиабазы. И сразу после публикации видео официальные власти Венесуэлы заявили, что подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране. На чьей стороне правда, это мы посмотрим. Ну и по поводу того, что происходит в Каракасе. Есть заявление посольства Российской Федерации, говорят, что обстановка там спокойная, военные остаются на стороне правительства. И прямая цитата посольства. Посольство работает в нормальном режиме, об усилении мер безопасности речи не идет, законные власти Венесуэлы контролируют ситуацию в стране, военные остаются на их стороне. Ну и тут я хочу вас спросить, ваш прогноз все-таки, да, сейчас майские праздники, я знаю, что наш шеф поспорил с Настей Аношко, наш шеф Сергей Даренко, что до, по-моему, 13 мая все уже разрешится не в сторону Мадуро, как я понимаю. По-моему, такой был спор. И вот они спорили на $100. Кстати, хорошая сумма, да? По нынешним временам это тебе не жалкие там 3000 рублей, да? Это жалкие 6000 рублей, даже больше. 6400 рублей. Пыжим, кто выиграет $100. Да не в этом дело. Как вы думаете, будет дальше развиваться ситуация? Кто победит? Вот у меня вопрос. Кто победит, Мадуро или победит Гуайдо? Кто победит из двух этих персонажей? Это же интересно, правильно? То есть мы же наблюдаем с интересом за вымышленными столкновениями. А тут реальное столкновение. Вот оно, пожалуйста. Кто победит? На чьей стороне окажется победа? Виктория. Голосуем, пишет Дмитрий. Прям проголосуем. Давайте сначала заявим позиции все-таки, да? А потом уже будем голосовать. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, Телеграм. Кто, Гуайдо или Мадуро? И дальше я пытаюсь найти хоть один какой-нибудь аргумент в пользу того, что это вас вообще должно интересовать, конечно, да. Я вот сейчас страдаю и не знаю, как это придумать. Ну, то есть это важно, потому что... Это важно за мир во всем мире. Но есть ощущение, что вы от всех этих имперскостей устали, да? А империя, она проявляет интересы к внешним рубежам, сильные, большие интересы. И вы устали от этого. Вам есть ощущение все равно, кто победит, да? Мадуро или Гуайдо. А я все пытаюсь разжечь пламя в ваших сердцах, чтобы вы мне позвонили и сказали: «Эх, там, за Мадурушку, за нашего». Да? Только третий номер, пишет Константин. Из приложения нового можно голосовать? Не в курсе, сейчас посмотрю. Специально для вас открываю приложение «Говорит Москва». Кстати, его можно скачивать как для Android, так и для iOS. Так, да, можно голосовать из него. И там раз, два, три. Вот, пожалуйста, можно выбирать. Но пока мы не голосуем. Пока я хочу, чтобы вы обозначили позиции. Вдруг кто-то не в курсе событий, а вы поможете ему сформировать свой взгляд на происходящее. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
На самом деле победит не Гуайдо, а победят Соединенные Штаты. русских из Латинской Америки вышибут, ребята, ну вышибут.
А русские там кто, Мадуро русские, что ли?
Нет, там русский военный контингент, Латино, Никарагуа то же самое. Никарагуа и Венесуэла – это один и тот же проект. И, ну как вы не поймете, ребят, народ против вас, народ против них. Народ не хочет русских, народ не хочет диктатуры, народ хочет.
Чего?
Выборы свободные. А? Народ хочет бизнес с Соединенными Штатами.
У вас там кто-то митингует, видимо, да, еще на фоне?
Ну, понимаете, там народ расстреливают уже 4 месяца.
Расстреливают?
Понимаете? Да, расстреливают. Мирные демонстрации расстреливают. Русские военные советники там этим занимаются. Дают оружие, привозят кубинцев. 500 человек кубинцев привезли, дали им гражданскую одежду и пулеметы в руки. И все.
А если Гуайдо победит, больше никто никого не будет расстреливать? Мне интересно.
Вот если русских там не будет, там будет порядок и мир.
Там будет и порядок, и мир, если русских там не будет. Интересно. А в Ливии мы есть? Вроде нет, да? Там порядок и мир? Нет. Но на всякий случай. Просто хотелось бы узнать. А в Афганистане мы есть? Вроде нет. Там порядок и мир? Нет. Может быть, еще какие-то точки на планете Земля назвать? Но вы говорите, что там против русских именно. Прям так вот? То есть Гуайдо выходит с лозунгами против русских? Я слышал такие лозунги от украинских лидеров, от венесуэльских пока не слышал. Ну, может быть. 7373-948. Народ хочет выборов. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Вы знаете, вопрос очень интересный, Мадуро или какой-то там еще.
Да, вот смотрите, 14-й пишет, кстати, дни Мадуро сочтены, а 32-й говорит, Мадуро победит. Вот, пожалуйста.
Вот. А вот мне более интересный такой вопрос. Вот этих нацистских потаскух из Гумы Клабан.
Кого?
Осудят или нет?
Кого-кого?
Ну, есть Клабан, потаскух нацистских, которые прославляют фашизм, на которых подано заявление в Следственный комитет. Мне это ближе, чем Мадуро.
Я понял вас, спасибо большое. Ну, если в Следственный комитет, и если они здесь где-то, то, наверное, осудят, а как же? А откуда человек-то приехал, типа, пишет Энгри? Ну, вы знаете, антирусская позиция свойственна и некоторым русским. То есть это может быть такая странная штука, но некоторым русским свойственна антирусская позиция. Такое бывает. В простонародье это называется предательство, кто-то это называет по-другому как-то. Это может быть, это ненависть к самому себе, к своему народу. Вполне случается, знаете. Алло, здравствуйте.
Алёш, привет.
Да.
Думаю, победит все-таки Гуайдо, потому что слишком долго он там борется. Если бы он был нам или кому-то там, врагам Америки неудобен, его бы как-то красиво убрали. А пока вся Латинская Америка держится на деньгах исключительно, а Гуайдо, я думаю, есть запас денег, который он может реализовать и подкупить и военных, и всех остальных.
Но вот Артем пишет, что дальше наши ЧВК всех разгонят, пусть дальше живут с мротом $6.
А какой смысл? Венесуэла живет под жесткими санкциями, из-за этого всем плохо. Они сейчас пообещают, что все отменят, и все будет хорошо. Угу. Нам тоже не совсем...
А будет хорошо. Давайте так. Вот мы будем исходить из того, что мы с вами миролюбивые люди. Да. Мы хотим, чтобы везде было хорошо. А вот, допустим, Мадуро проигрывает и выигрывает Гуайдо. Будет хорошо?
Думаю, что что-то Америка начнет какие-то свою политику проводить. Людям чуть-чуть будет получше, и они это понимают, что откроются какие-то рынки, появятся рабочие места, пусть на Америку, но что-то появится.
Ну, вот смотрите, пример Украины. Там стало лучше? По-моему, пока не стало лучше.
Нет, да, Украина – это очень большой вопрос.
А почему Венесуэле станет лучше, если Гуайдо победит?
Потому что Венесуэла уже давно в этой клоаке сидит, и пока вот был Чавес, это была личность, он что-то держал и мог сделать, а Мадуро себя никак не проявил как личность пока, поэтому...
Да, понял, спасибо, спасибо большое. Венесуэлу на Украину обменяют, пишет Энгри. Да никто не собирается ни у кого ничего обменивать, как я понял, исходя из тех позиций, которые есть. Ну, спасибо, Энгри. Хорошо, там не будет, считает Олег. Дело в том, пишет восьмой, что в Венесуэле у нас нефтесосные интересы, а людям нужно жить по-человечески. Дело в том, восьмой, что я думаю, что там нефтесосные интересы у всех. Ну, то есть у нас и у американцев, правильно? Ну, то есть, где... Очень жаль... Да, мне те страны, в которых есть нефть, но нет оружия должного, чтобы защитить себя. Мне эти страны искренне жаль. Такая вот история. Потому что к ним рано или поздно приходит какая-нибудь большая страна со своими большими интересами. Да? Раньше там в Латинскую Америку мог приходить Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, разворачивалась борьба двух блоков. Да? Сейчас остался только один блок, но при этом есть все еще геополитические интересы России. Никто, в общем, эти интересы не скрывает. И в этом смысле народ Венесуэлы становится разменной монетой, если говорить уж очень жестко. И не только мы антигуманны в этом смысле, если говорить о гуманности, не только мы, но и американцы, абсолютно. То есть, я думаю, что они преследуют конкретные экономические интересы, и благосостояние народа Венесуэлы это не то, чтобы то, ну, не главное, что их интересует, явно, это не первый вопрос. Есть благосостояние народа Соединенных Штатов Америки, об этом думают американские правители. Есть благосостояние народа России, об этом думают российские правители. О Венесуэле должны думать венесуэльские правители, но думает ли об этом Гуайдо, и будет ли у него возможность, если он победит, если, да, я подчеркиваю, будет ли у него возможность для маневра, или он станет абсолютно управляемой марионеткой Соединенных Штатов и будет исполнять их волю. Да, но тогда можно ли назвать это правительство народным, можно ли назвать это истинной демократией? Да, наверное, нет. Понимаете, можно ведь устроить разные даже выборы, и на этих выборах можно даже голосовать, но это не значит, что в стране демократия, если есть выборы. Вот я бы хотел этот момент отметить. Ну, просто, если есть выборы, это еще не значит, что демократия. И это говорил не я, это говорил Солженицын. На всякий случай, если вдруг вы на меня решили напасть. Допустим, вы либерал и решили на меня нападать с огромной силой. Я цитирую Солженицына. Все. Он как раз в своей статье «Как нам обустроить Россию» об этом писал и об этом говорил. Что такое демократия, какие возможности есть выборов, да, какие есть схемы выборов. И что сами выборы абсолютно не гарантируют наличие демократии в той или иной стране, потому что они могут быть, ну, как бы вам сказать, не то чтобы настоящими, эти выборы. Потому что, например, воля народа все равно не будет проводиться в жизнь новыми правителями. Если правитель зависит от Америки, будет ли воля народа реализована? Вряд ли. Если правитель зависит не от Америки, а от чего-то, от другой страны, от России, да, будет ли воля народа проводиться в жизнь? Да не знаю. Вопрос какого народа, да? Так, так Солженицын фашист, пишет Артем. Почему эта фамилия должна смущать условного либерала? Солженицын фашист уже? Ну ладно. Говорят, в Венесуэле Саакашвили видели, за Гуайдо агитировал, живчик, однако... В Венесуэле Саакашвили видели, да? Даже там. Я последний раз, когда слышал что-то о Саакашвили, я видел, что он был в Амстердаме. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, все предыдущие слушатели, и вы в том числе, обсуждали ситуацию в Венесуэле таким образом, как будто народа там нет вообще. При американцах будет вот так-то, при русских вот так-то.
Во-во.
А вообще от людей-то Венесуэлы хоть что-нибудь зависит?
А вы как думаете, зависит?
Я думаю, зависит. Мое мнение основывается на том, что люди, которые там живут, и по их рассказам, такое впечатление, что практически не зависит, что венесуэльцы в большинстве своем, ту половину или больше, это люди, которые не видели и не хотят видеть другой жизни, кроме как вот в этой бедности. И работать не умеют, и не хотят, и так далее. И кто бы ни пришел, будет примерно так же. А вот средний класс, ну, там, процентов 20, может быть, 25 населения, которые готовы работать, вот им-то может стать лучше, им могут дать работу. А работу дает не Америка и не русские, работу дает некая стабильность, приток капиталов и так далее.
А будет тот приток-то капиталов? Стабильность-то будет?
Вы знаете, вот когда будет стабильность, будет приток капиталов.
Вопрос, когда? Понимаете, мы же ведь тоже ждали, что у нас будет приток капитала. Спасибо вам большое, да? Мы ждали, как я понимаю. Ну, не то, что мы, я молод слишком для этого. В 90-е притоков капитала даже они были, ждали стабильности. Ну и так далее. И народ вроде бы что-то решал в 90-е, но оказалось, что не очень-то и решал. И вроде бы была демократия, и вроде бы были выборы, и на эти выборы кто-то ходил. Но в итоге оказалось, что сейчас у кого ни спроси, как вы относитесь к Ельцину. Отношение крайне отрицательное. Странное дело, да? 18:30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте и продолжаем. МВД сообщает, что 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов. По его словам, эти данные получены благодаря опросу, проведенному среди населения республики. Напоминаем, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. По словам президента России, данный вопрос носит гуманитарный характер, так как ситуация с гражданскими правами в Донбассе очень сложная. 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство. У меня вопрос, а кто остальные 14? А почему? Остальные 14 не хотят? Странное дело. Но 86 хотят, да? А опять зарплаты в Москве упадут, достали, пишет Дмитрий. Почему зарплаты в Москве упадут, Дмитрий? Хотелось бы узнать. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Андрей.
Да.
Смотрите, сегодня разговаривал с мамой, она там в ЛНР. Значит, она пенсионерка. Паспорт у нее до сих пор украинский. ЛНРовский она не получала. По причине того, что через год хотела перейти на пенсию папину и получать на Украине гораздо больше, чем получает сегодня ЛНРовскую. ЛНРовская пенсия у нее сегодня всю жизнь отработала 3190 рублей. Разговаривал с ней по поводу...
Ну, вот, там денег нет, да, понятно, да.
По поводу российского... Не, ну, там все рубли полностью, все документообороты... Ну все, она в школе работает, полностью все российское, абсолютно, учебники завезли. Ну вот по поводу того, что паспорта выдают, да, там, ну вот она говорит, нас собрали как бюджетников, в первую очередь, типа, сказали, будут выдавать военнослужащим и бюджетникам. А она говорит следующее, что на сегодняшний день надо получить паспорт ЛНР, потом подать, поехать в Ростов, ну, в Новошахтинск, подать документы на получение российского гражданства.
Да.
Вот. И чтобы получать российскую пенсию, надо прописаться не на территории ЛНР, а прописаться на территории России.
Логично.
То есть я, естественно, ей сказал, ма, ну, не вопрос, ты получай паспорт, и я тебя пропишу у себя, и будешь получать минимальную российскую эту пенсию, не знаю, сколько там, 8 тысяч рублей. Ну, сколько насчитают здесь и будет получать. Ну, больше 8 никто ничего не насчитает. Вот, ну, собственно, вот такая вот ситуация. Ну, народ, вот у меня дядя, тетя, да, они ездят, там прописались у дочери на территории Украины, ездят, пенсию получают там. Потому что пенсия, в принципе, там как бы, ну, нормальная. Вот дядя шахтер, и у него пенсия там украинская приличная.
Ну, вот он, они, может быть, и входят в 14%.
Всех, да, я вам скажу, там население это не сильно, это не шибко. В основном все получают вот втихаря две пенсии, одну местную, ну, одну то... местную, одну... А что, жить-то хочется?
Ну и правильно, ну, даже... ну и правильно. Почему бы и нет? А что осуждать людей? Всем... Денег нет. Ну,
вы знаете, что там цены, я вам скажу так, вот я просто приезжал туда, и реально цены не российские, а московские.
Да-да-да, я вот сегодня разговаривал как раз с человеком, который только что из Донбасса, и вот он говорил, что цены именно что... московские. А зарплаты очень скромные, там он называл мне пенсии, и тоже как
том,
и вы, в 3000 рублей. Там, и
производство, вот шахты, все, вся промышленность, которая была ориентирована как бы, ну, на государство, которое выплачивало, ничего абсолютно в принципе не работает. Работает там, если угольная отрасль, то это какие-нибудь частники, местные купцы, дельцы, которые это все добывают, там, и в Ростов переправляют, вот. Вот они там платят этим бедолагам-шахтерам, которые в таких условиях работают, я не знаю, там 300 рублей за смену, что-то там у них в неделю получается.
Ну, понятно,
там,
что у них денег нет. Они же не Россия, понимаете, в чем дело, да? И они и не Россия, и не Украина, поэтому денег
ну,
у них нет.
Ну, я говорю, что понятно. Там, конечно, беда-беда.
Да, да,
и
да.
Вот,
да.
Это вот это вот, что подкинули там российское гражданство, ну, я думаю, это эйфория, она очень быстро пройдет, и эта эйфория больше на телеканалах России, вот, на федеральных. а обстоит дело там совсем-совсем по-другому.
Угу. Ну, может быть, это вот шанс как-то, спасибо большое, кому-то переехать, еще что-то. Продукты, например, в Екатеринбурге дороже, чем в Москве, пишет Энгри. Ну, видимо, смотря где. Ну, тогда войска и референдум по крымскому сценарию, вариантов других не будет, это открытая война, говорит Артем. Интересно, а когда, значит, венгры и румыны раздавали там свои карточки вот эти все, или когда паспорта, ну и что же, не референдум, а не войны? Нет, я думаю, в этом смысле все просто ждут. И Польша ждет, и Венгрия ждет, и Румыния ждет, а ждут все того, что Украина сама. Понимаете? То есть без входов, без войн, сама просто потихонечку растащится. Вот. Потому что внутренние противоречия, которые сегодня заложены, да, они были заложены гораздо раньше в современной Украине. Украина же это лоскутное одеяло. В политическом, идеологическом, национальном смысле. Вы понимаете, что она собрана из разных кусков. Есть традиционные земли русские, да, с русскими людьми. Есть, ну, давайте скажем, украинские, да. А есть немножечко западных земель, на которые западные эти страны, ну, например, поляки, могут в каком-то смысле рассчитывать. И тут, конечно, никто войной не пойдет и танки не погонит, нет. Но заранее потихонечку раздать паспорта, карточки, там еще что-то. Вот это делают все приграничные страны. Может быть, не с тем расчетом, что завтра Украина просто перестанет существовать. Но если вдруг перестанет, то все уже будет схвачено к этому моменту. Ну, то есть будет конкретика, как это все разделится. Я не думаю, что речь идет о войне. Да? И религиозным, да, и религиозное разделение, безусловно, на Украине тоже присутствует, это известно. Именно поэтому, когда правители украинские пытаются под одну гребенку всех зачесать, у них не получается. Именно поэтому у них восстал Крым, восстал Донбасс, потому что они хотели зачесать всех под одну гребенку. Не получится. То, что нравится Западу Украине, не нравится Востоку. Вот что нравится Западу, Востоку не нравится. Что нравится Востоку, Западу не нравится. Это проблема, и нежелание понять это приводит к вот таким губительным для государства последствиям. Да? Нежелание найти компромисс между противоречащими друг другу точками зрения. А этот компромисс нужно искать. Но, естественно, если ты говоришь людям, вы не будете говорить по-русски, у тебя Восток отвалится, правильно? Ну, он отвалится просто. Сейчас на вот этих ультрапатриотических настроениях националистов им скажешь, Бандера не герой, у тебя Запад отвалится. У тебя что-нибудь да отвалится. Это такая патовая ситуация, ну не патовая, а цугцванг, да? Вот любое действие ухудшает положение. Вот в чем беда. И в чем сложность положения современной украинской власти. Ну, правда, они сами себя в это положение загнали. Майдан, он, известно, был антироссийский. Не надо было быть ему антироссийским. Ему можно было быть проевропейским, но не надо было кричать москаляку на геляку. Кто не скачет, тот москаль. И вот это вот не надо было делать. Это было допущено, потому что основная движущая сила боевая, это были националисты, это тоже всем известно. Но на них был упор. Если бы им не дали это делать, то тогда и не было движущей силы. Пусть у нас учатся и Кавказ, и русские, и татары. Все живем вроде, пишет Дмитрий. Это первое и второе после очень тяжелых 90-х и начала 2000-х. Это по поводу Кавказа, я хочу сказать. Страшнейших. Да, может быть, мы живем не на тех условиях, на которых бы всем хотелось, но лучше худой мир, чем хорошая война. Это, я думаю, вы все со мной согласитесь в этом смысле. А и нету проблем там ни с русскими, ни с украинскими языками, пишет Артем. Да, вы так считаете, Артем. Ну, видимо, в некоторых местах считают по-другому. В местах Украины конкретно, понимаете, в чем дело? То есть вы считаете, что проблем нет, а в Донбассе считают, что, возможно, проблемы есть. Им виднее, для них есть какая-то проблема. Да? Непреодолимые противоречия. Ну и плюс взаимное убийство на протяжении долгого времени, потому что война, столкновение, да, идет. Эти противоречия только усугубляют. Речи о том, чтобы замириться, как я понял, не идет. А замиряться-то надо, конечно. Надо мириться. Да? У нас народы-то братские, надо мириться. Но пока непонятно как. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Тарас.
Пожалуйста, Тарас.
Полностью согласен с предыдущим мужчиной, который звонил, потому что это только на словах будет, что они дадут гражданство, ЛНР и ДНР. Это то же самое, как они раздавали беженцам. Вот у меня друг с Николаева здесь получал. В течение 5 лет, и где-то ушло он у него больше 200 тысяч на это все.
Ну, мне тут звонили люди, говорили, кто-то даже миллион давал. Но здесь речь идет об упрощенной системе. То есть как раз сейчас...
Не дадут. Обязательно нужно, чтобы была прописка. А прописка как ты получишь? Это тебе нужно или комнату купить, или у кого-то прописываться. А кто тебе пропишет?
Нужна прописка, вы говорите?
Ну, конечно. Ну, вы дадите паспорт, ну, и где он будет жить?
Понятно. Получается, что человек бездомный, ему негде жить. С другой стороны, нам говорят, спасибо большое, гражданство можно получить, не имея прописки, но при этом тогда ты не будешь получать пенсию. Ну, то есть, когда на западе Украины, допустим, раздают там паспорта венгры, румыны или еще кто-то? Что, люди эти все имеют прописку в Венгрии и в Румынии? Нет. Ну, нет, они же не имеют этой прописки. Но паспорта они имеют. Иметь гражданство можно и без прописки, как я понимаю. То есть есть ведь люди с российским гражданством, которые живут за рубежом постоянно, при этом имея российское гражданство. Правильно? Ну, логично. Не имея, например, здесь местной прописки. Или нет? Или я ошибаюсь? Вы меня поправьте. 7373948, телефон прямого эфира. Паспорт и прописка ЛДНР, пишет Ларек Марек. Ну вот, пожалуйста. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владислав.
Да.
Вы знаете, форму номер 6 МВД отменила 10 лет назад. Теперь можно любого человека выкинуть на улицу, он будет иметь паспорт. Раньше как было?
Что это значит? Объясните. Мы не знаем, что такое форма.
А потом выписывается.
Да. Так.
А теперь форма номер 6 отменена.
То есть можно получить гражданство без прописки?
Будут давать подряд всем.
Все понял.
Понял. Независимо от регистрации.
Понял, спасибо большое.
То есть... Больше нет, регистрация есть.
Все понял, значит, для того, чтобы получить гражданство, совершенно не нужно иметь прописку, потому что та форма, как нам сказал слушатель, номер 6, она упразднена, а именно по ней. Если ты хотел гражданство российское, ты должен иметь и прописку российскую. Вот все, проблема решена. Иметь гражданство без пенсии возможно, пишет Энгри. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий,
да.
Москва. По поводу гражданства, вот на территории СНГ, бывших советских республиках, в посольстве Российской Федерации выдавали загранпаспорта тем, кто в качестве гражданства, то есть человек подавал на гражданство, давали загранпаспорт, вот, с которым можно приехать на территорию Российской Федерации, а здесь уже, если пропишешься, то получишь общегражданский паспорт. То есть такое тоже было. Он гражданин России, но с загранпаспортом и без прописки. Такое бывало.
Понял, спасибо. Артем говорит, российское гражданство без прописки нельзя получить. Депардье прописан в Мордовии. Депардье прописан в Мордовии, чтобы не быть налоговым резидентом Франции. Он бежал от налогов, это известно. Артем, вы что-то путаете, нет? Прописка не нужна. В Приднестровье люди с российскими загранниками без внутреннего, пишет Константин. Вот тут же ответ, да? Там история с депардье немножечко другая, понимаете? Немножко другая. Он не хотел быть гражданином Франции, как я понимаю, налоговым резидентом. Он хотел платить налоги в России. Вот в этом и фишка. По-моему, такая история была. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил.
Да, да.
Ну, я считаю, что мы сейчас наблюдаем, грубо говоря, первый акт, точнее, начало первого акта какого-то спектакля глобального, большого. И наибольший интерес в данном случае не то, как это будет реализовываться, хотя это тоже интересно, но я думаю, что со временем там реализация изменится, а то, как как и что комментируют по этому тему, по этой теме в разных СМИ. То есть, вот, допустим, что говорит там «Эхо Москвы», еще что-то. Вот такой бы совместный обзор был бы очень интересен, он очень показательный.
Ну, вы всегда имеете возможность послушать там, сям и какую-то картину составить.
Ну, я-то слушаю, еще кто-то слушает. А вот какой-то вот, так сказать, аналитический обзор на тему того, как и что вот освещать именно в настоящий момент разными СМИ. Он просто очень показательно с точки зрения того,
кто... Ну, хотите, я не слушая, могу примерно предположить, как разные СМИ освещают все.
Ну, интересно не слушая, а именно конкретно с цитатами, как...
Ну, зачем? Спасибо большое. Зная политическую ориентацию той или иной там радиостанции, газеты, еще чего-то, вы прекрасно можете понять, как они будут комментировать. Допустим, раздаются паспорта в ЛДНР, да? Раздаются людям паспорта российские. Мы включаем что-то оппозиционное, так скажем, с оппозиционным настроем. Там будут говорить, что это плохо, это война, и дальше Россия пойдет танками. Это вот первый ход войны. Мы включаем что-нибудь, там, федеральный какой-нибудь канал. Там будут говорить, что это очень хорошо, потому что люди давно не могли получить гражданство, они очень хотели, 86% уже проголосовали. Вот соцопрос такой есть, да, 86% хотят получить российское гражданство. Это возможности: а, образование, б, приехать на работу, с, выезжать за границу, потому что ДНР и ЛНР паспорта, они, вы понимаете, да, не признанные республики, поэтому они не так котируются, как Россия. Российский паспорт, по которому вы можете спокойно ездить по миру, и никаких проблем у вас не возникает. Ну, то есть, вот такая вот история. Ну, вот и так и будут описывать. Здесь будут говорить, что это очень плохо, и это все признак войны. А там будут говорить, что это признак мира, и мы пытаемся помочь людям. То есть, для этого прям нужны обязательно цитаты. Вам нужен набор цитат. Кто во что гораст цитаты эти придумывать. Ну, зачем? Какой смысл ковыряться в этих лексемах, да? Когда можно просто понять, что есть события. Есть, естественно, разные точки зрения, но они, в общем, предсказуемые. Если уж речь идет о СМИ. Если речь идет о вас, а вы не СМИ, да, у людей могут быть неожиданные точки зрения. Если речь идет о СМИ с понятной позицией, не центристской, а какой-нибудь, немножечко в сторону, так скажем, или даже с радикальной позицией, такие СМИ тоже существуют, там тоже все ясно. Сейчас откройте СМИ какие-нибудь Донбасса и про такие сильно патриотические, ультрапатриотические, там будет праздник. Откройте что-то такое радикально, смешно звучит, да, радикально-либеральные, но там будут похороны, все там похороны будут, все, рассказ о том, как все будет ужасно, и какие хорошие в Киеве люди сидят, и какие они молодцы, как они все делают, и как подставили Зеленского, да, вот не дали ему развернуться, а ведь могло быть хорошо, но мы сами вот сейчас испортили отношения с Зеленским. Ну, это так в какой-то элемент шоу даже, да, предсказуемость позиций. Ну, так Зеленский прекрасно прокомментировал эту выдачу паспортов, пишет Джоник. Ну, прокомментировал Зеленский, дальше прокомментировал наш президент, еще кто-то прокомментировал. Какая, собственно, разница? Факт. Важнее здесь факт. Не было паспортов, раздают паспорта. Дальше Зеленский может обкомментироваться. Дальше смешной комментарий был от Порошенко, что мы, украинское гражданство священное, не будем раздавать русским. Потому что если мы начнем его раздавать, то все 140 миллионов, так он сказал, он считает 140, 140 миллионов переедут жить на Украину. Все, они все будут, а что у нас лучше? Ну, мы все посмеялись, но прекрасно понимаем, что реалии совершенно иные. Совершенно иные. Просто. Реалии заключаются в том, что люди сейчас получат эти паспорта. Как будет дальше развиваться ситуация, черт его знает. Открывает это определенное окно возможностей для людей? Да. Будут ли они от этого жить кайфуя? Ну, вряд ли. У них тяжелая жизнь в ЛДНР, вы понимаете, да? Это такой глоток воздуха для них, возможность, которой можно воспользоваться, а можно и не воспользоваться. Но они прекрасно понимают, что им либо на ту сторону надо, либо на эту сторону надо. Вот. Учитывая, что с той стороны стреляют, с этой не стреляют, и идет гуманитарная помощь, они сделают выбор в сторону, ну, в большинстве своем, это объяснимо, в сторону, которая не стреляет. Это Россия. Ну и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, а давайте еще вот такой рассмотрим момент. Смотрите, сценарий, да?
Да.
Получают люди гражданство, российские паспорта. Ну, украинская регулярная армия и нацбатальоны стреляют по-прежнему. И гибнут люди, предположим, да, в селе в каком-нибудь,
да,
с российскими документами,
да,
с российскими паспортами.
Да.
Какова будет реакция?
Реакция будет самая, что ни на есть, жесткая.
Вот и вопрос в том. Вы знаете, я думаю...
Так ни какого вопроса, всего... не стреляйте. Перестаньте скорее, стрелять.
Скорее всего, я думаю, что... Просто за счет того, что там очень много оголтелых на Украине, не дают там этот вопрос толкнуть с места. Я думаю, что и украинские власти, они уже готовы слить Донбасс побыстрее бы, чтобы закончилось это все и двигаться дальше.
В том-то и дело, что эту карту разыгрывал Порошенко активно. Он изображал, что Донбасс – это территория противостояния Украины и России, и Россия всей своей военной мощью навалилась по этому направлению, но Украина сдерживает. Что, конечно, полная клоунада, мы прекрасно понимаем, что это...
Да, и люди понимают это, и я думаю, что лидерам западных стран тоже это все надоело. вся эта клоунада, я все понимаю, сколько там денег намыли все эти Порошенки. Вот, я думаю, скорее всего, что это идет тихонечко слив.
Ну, понимаете, в чем дело? Но ведь предлагалось то еще украинской власти разговоры о федерализации. Ну, предлагалось федерализация.
Та украинская власть, она просто в силу того, что она пришла, как говорится, на престол, вот на всех этих лозунгах, они просто не могли двигаться в этом направлении. А нового президента, которого избрали, с новыми идеями, я думаю, если правильно это все дело преподнесут, подавят вот ту массу, которую надо подавить, а при помощи батальонов Коломойского, я думаю, что, в принципе, это все возможно. И если будет регулярная армия...
Понимаете, какая история? Вот когда говорят о Коломойском, сейчас вспоминается дата 2 мая, говорят о его причастности к пожару в Доме профсоюзов. Некоторые говорят, к Коломойскому миллиард вопросов. Ну, у одесситов, понятно, например. Это первое. Там... Второе, вот я знаете, о чем думаю? А вдруг Украину сделают парламентской республикой, и президент станет, ну, вот знаете, вот, например, есть там президент Чехии, там, да, вот, есть, ну, условно, там не ну, английская королева какая-нибудь, есть президенты разных стран, у которых, и руководители якобы, у которых функции сводятся к представительским таким вот, ходить на званые ужины, обеды, там, есть, веселиться.
Ну, все зависит от того, я думаю, что все равно, там, как бы, люди очень быстро на подъем поднимаются быстро. Все зависит от того, как вот Зеленский в целом-то поведет себя.
Да не, почему все думают, что от Зеленского что-то зависит? Спасибо большое. Все думают, что от Зеленского что-то зависит. Ну, правда. Ну, кто Зеленский с точки зрения политической игры? Ну, я считаю, что от него ничего не зависит как раз. Смешно, что стреляют по людям украинцы, пишет 43-й. А кто стреляет-то? Ну, ВСУ стреляет, нацбаты стреляют. Стреляют в сторону Донбасса. Это известный факт, зарегистрированный. Хоть со стороны ОБСЕ, хоть со стороны кого. Если вам так смешно, 43-й, от этого, так какие проблемы? У меня вон есть знакомый Семен Пегов, он все время там в этих окопах сидит. Хотите, организую, поедете, посмотрите. Ну, хотите, есть у вас деньги на поезд в Донбасс, сгоняйте, посмотрите. У вас откроются глаза, и потом можно будет продолжить разговор. А так, а кто стреляет-то? Откуда эти снаряды-то летят? То есть вы хотите сказать, что жители ДНР сами в себя стреляют? Чтобы потом по телевизору красоваться или что? Странное дело. В движении Киевское шоссе от Селятина до Киевского все стоит. Держитесь, пишет Дмитрий. С украинской стороны люди не гибнут, пишет Григорий. Ну, например. А я, может, где-то ошибаюсь, но мы вполне могли в 15-м войну начать, когда мины в Ростов залетали. Нет, пишет Джекпот. Не знаю. Говорить в сослагательном наклонении в этом смысле, наверное, не самая удачная тема, потому что это все-таки уже история. Украина, учитесь у Израиля, у них договор с НАТО, не вступая в альянсы, дружба с Россией, уважение к культуре, истории России, симпатии к русскому языку, и у них все хорошо, пишет Михаил. О, учиться у Израиля, Украине. Да. Не знаю, хотят ли они учиться. Хотят ли. В Молдавии парламентская республика, вот и гоняют своего президента. Ну, вот, например. Вот эти все истории, когда непонятно, чем занимается якобы глава государства. Когда парламент серьезнее сила, чем сам глава государства. Мины в Ростов, вопросительный знак, 3 смайлика, пишет Энгри. Да. Я с Донецка, пишет 43-й. Так, хорошо, вы с Донецка, 43-й. Кто стреляет? По ДНР и ЛНР. Давайте, 43. Кто стреляет? Скажите, пожалуйста. Кто со стороны Украины стреляет в ДНР и ЛНР? Кто эти люди? Кто это? Инопланетяне это, марсиане это. Кто это? Кто эти люди? Далеко же не долетят, пишет Энгри. Далеко? Чуть далеко, там рядом все. Вы видели там Украина, где Россия? Мы очень близко, мы соседние государства, Англия. Да? Ну, давайте, 43-й, расскажите, откуда ведутся обстрелы территории ДНР и ЛНР, вот, если не с территории остальной Украины? Вот скажите мне, пожалуйста. Мне вот хотя бы понять, если вы утверждаете, что вы из Донецка. Мне очень интересно, С точки зрения физики даже, как это может быть? То есть откуда? Может быть, со стороны России обстреливают ДНР и ЛНР, и когда, я не знаю, пули и снаряды летят в одну сторону, а потом раз, изгибаются в траектории, да? Как в фильме Бекмамбетова, забыл название. И назад летят. Ну, как это происходит? Ну, интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. 7 баллов пробки в Москве, сейчас мы уходим на новости и после новостей вернемся. Девятнадцать часов пять минут, вторник, апрель, день 30-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В Венесуэле отключили интернет. Вот это интересная новость. Мне, кстати, кажется, это действенная история. Сейчас давайте чуть-чуть еще поговорим даже не о Венесуэле, а об интернете, да? И вот, местная пресса пишет, что нет доступа ни к одному сайту или сервису, в том числе к социальным сетям. Правда, где она это пишет, да? И как это сообщают нам, непонятно. В то же время метрополитен Каракса сообщил, что 3 линии из 4 приостановили работу, в руководстве подземки сослались на соображения безопасности. Ну и журналисты напоминают, что министр коммуникации и информации Хорке Родриес заявил, что сегодня в Венесуэле была попытка государственного переворота. Ну и есть фотографии Гуайдо, толпа, он там что-то скандирует. А Мадуро говорит, мне преданы мои военные, ну и так далее. Армия, в смысле. А флота нет, да? Только армия. Слушайте, вопрос простой. Простой. Мы знаем, что цветные и, может быть, не только цветные, ну, давайте назовем это революции и перевороты в разных странах, в которых они проходили не так давно, они все, в общем-то, использовали интернет. Я имею в виду людей, которые координировали действия. На площадях, в городах, еще где-то. Эти люди использовали интернет. Для того, чтобы, например, через Твиттер координировались, через Фейсбук, еще через что-то. Но об этом уже говорено много. И вот посмотрите, как только, например, начинается какая-то буча в стране, да, вы просто берете и отключаете им интернет. А отключение интернета – это невозможность коммуницировать. Правильно? Ну, то есть коммуницировать ты начинаешь на том же уровне, на котором коммуницировали люди, когда интернета не было. А это очень тухло. То есть собрать там 50 тысяч человек, 100 тысяч человек где-нибудь в неожиданном месте без интернета невозможно. Просто непонятно, как это сделать. Листовки разбрасывать ходить – это не вариант. Максимум, что это где-нибудь главная площадь. Но до главной площади еще нужно добраться. Это тебе не авиабаза, правильно? То есть, когда нет интернета, по сути, у тех, кто хочет учинить переворот в современном мире, нет возможности организовать людей. И, соответственно, как только что-то назревает, до свидания, интернет. И все. И все. Ты просто отключаешь. А если интернета мало отключить, электричество просто вырубаешь и все. Подачу электричества. Бух, везде погасло. Все, пока. Нет интернета, нет проблем. Это можно делать не навсегда, когда, вы знаете, как говорят, вот нам отключат интернет, и мы будем жить там в закрытом пространстве, железный занавес такой. Вот, ну, есть у нас некоторая часть общественности, истерящая по этому поводу. Зачем? Вот если что-то назреет, и вы соберетесь куда-то идти, раз на несколько часов интернет вам выключили, вы собраться не смогли. Вы не знаете, куда идти, в какой момент, сколько вас должно быть, какие у вас лозунги, что вы делаете, куда дальше двигаться. Все, не смогли собраться. Не смогли собраться, нет вас. Ха-ха, ха-ха-ха. Потом интернет включили, а вам уже, ну, как бы, время-то потрачено. Обзванивать по телефонам, пишет 67-й. Обзванивать по телефонам. Алло, братишка, подгребай. Алло, алло. Ну и сколько вы так обзвоните? Не так много, давайте, да? Давайте о мэрии Люберец поговорим. Давайте сделаем это вчера, Алексей. Чем мы и занимались вчера. Поэтому, если вы хотите про мэра, точнее, главу Люберец поговорить, то вы просто вчера с нами поговорите, потому что у нас это в записи все есть. А если до 13 числа не включат, кто выиграет, Настя или Сергей? Откуда я знаю джекпот? Я не знаю, я ставок не делаю. Мне интересен сам вот этот процесс. Мы понимаем, что революции сегодня координируются, ну вот эти массовые движения на улице, улица, да, протестная улица координируется через интернет. А когда нет интернета, как она будет координироваться? И будет ли? То есть раньше, вот когда используешь интернет, это очень удобно. Просто в это время сюда все приходим, там, подписчикам своим говоришь, все, погнали. Моментальная информация достигает любого укромного уголка любой страны, правильно? А когда его нет, все. Ты не слышишь призыва, ты сидишь на месте, ты не знаешь вообще. Телевидение тебе говорит, все нормально, никаких проблем, нигде ничего не происходит. Радио тебе говорит, все хорошо, не переживай. Все в порядке, какие протесты, мы ни о чем не слышали. Все, у вас нет места, нет времени. Соответственно, вы никуда не приходите. Соответственно, протест захлебнулся. Классно. Главное, успеть в нужный момент. Успеть в нужный момент. Бах, отключил, и все. Класс, пишет джекпот. Вот! В 91-м отсутствие инета не помогло, пишет 14-й. Ну, вы можете себе представить, что если интернет был бы в 93-м, им ведь могли воспользоваться и коммунисты. Правильно? Знаете, когда говорят люди, а почему же вы не вышли на улицы оборонять там, да, свой строй? Ну, кто-то, например, был не в курсе. Да? Ну, то есть, а может быть, при развале Советского Союза координация, например, произошла бы быстрая в регионах, и регионы стали бы, допустим, ну, не штурмовать Москву, а отбивать у демократов. Кто знает? Никто не знает. Видимо... Ну, видимо, это так и останется таким вопросом каким-то риторическим. Если бы да кабы. Вот! А сейчас, без если бы и кабы, да, мы имеем вот такую историю. Где есть интернет, легко, где нет, сложно. Отключение интернета может стать сигналом к революции, пишет 19-й. Типа как выстрел Авроры. А, нам отключили интернет! Вперед, ребята! Но куда вперед? Если у тебя нет координации, ты не пойдешь вперед. Непонятно, куда идти. Побежал, но не туда, понимаете? Да-да-да, все сейчас там Лебединое озеро смотрят, пишет Антон. Я предлагаю решить всем миром в Каракасской области, проведя референдум, пишет Клаус Мария. Нет? В Венесуэле денег нет на интернет, пишет Григорий. У нас тоже обязательно отключат интернет еще до революции, пишет Антон. Зачем? Надо спутник в интернет, пишет Григорий. Вот поэтому я еще предлагаю, Григорий, отключать не только интернет, но и электричество. Прям сразу гасить электричество. Все, блэкаут, полное отключение. Пуф. И, соответственно, у кого нет генераторов, все, конец. Ну, кстати, дизель-генератор. Да? Или аккумуляторов, накопителей каких-то. Если нет, все, кранты. Человек сидит без света. Не то, что интернет, у него света нет. Все. Куда он пойдет? Что он будет делать? Что он услышит? Что он узнает? Ничего. Ну, вышел он на улицу, ну, постоял, ну, посмотрел. На соседа, на себя посмотрел. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Купрум.
Алё, да, пожалуйста.
Когда проблема с интернетом, и когда отключат электричество, и заодно и газ, потому что у многих газовые генераторы, приезжайте ко мне, у меня на ручье, на участке, ручье протекает маленькая-маленькая электростанция. Я просто так сделал, ну, для интереса. Так что приезжайте, не вопрос, будете вести спутниковые, через спутниковые электростанции.
Вы подготовились к апокалипсису.
Я готов!
Вас тоже с наступающим праздником, с 1 мая. На Рязанке в центр адская пробка, пишет Валерий. Странно, кто по Рязанке сейчас есть в центр? Это большой вопрос. Мы дальше идем. Просто я хотел бы еще раз вот заострить внимание. Как интернет помог людям координировать свои действия, так интернет и станет... бичом этих революций. Ну, точнее, это слабое место, это ахиллесова пята. Потому что вы привыкли координироваться через интернет, а других вариантов координации нет. Раньше по-другому было, но сейчас все только через интернет. Нет интернета, нет координации. Пока-пока. А у военных свои дела, ну, знаете ли. Так, вы знаете, что оказывается, будет какая-то потрясающая постановка в Великобритании. насколько я понимаю, и посвящена она будет отравлению экс-сотрудников ФСБ Александру Литвиненко. Вот. И должна она состояться в 2020 году. И там проектом занимается, ну, британский инвестор, серьезный большой человек, ну, и так далее. Вы слышали? То есть будет постановка. И мне интересно, Луговой по этому поводу, ну, вы знаете, что его на Западе считают там отравителем Литвиненко. Хотя он этот факт отрицает. Луговой сказал, что это сумасбродная идея. Ну, в целом, конечно, я так понимаю, что это история как про Моцарта и Сальери будет практически, нет? Ну, это как-то так будет. Вот многие говорят, что Сальери не травил и не убивал, в общем-то, никакого Моцарта. Но исторически так повелось, что он считается убийцей. Говорят, что Иван Грозный не убивал своего сына, в общем-то. Но как-то вот так написано на картине, и все вот себе, вполне себе представляют именно так историю. А про Мираторг поговорили? Нет, еще не поговорили, Алекс, спасибо большое, поговорим. У нас в Казахстане один оппозиционер беглый из-за границы через интернет поносит власть и собирает людей на митинги, пишет Павел Кузяков. Да не только в Казахстане такое бывает. А по сюжету Литвиненко предупредили Скрипалей, пишет Михаил. Не знаю, но это все странная история, да? Но довольно интересная. Давайте мы за ней будем наблюдать. А сейчас про Мираторг, действительно. Глава Мираторга назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона. Так, я сейчас пытаюсь формулировку противников запрета на ввоз хамона. На ввоз. Не на ввоз хамона, поняли, да? Так, значит, тех... Вот я сейчас пытаюсь формулировки эти разобраться. Я люблю заголовки всегда. Значит, тех, кто сильно беспокоится, что могут запретить ввоз хамона в Россию, он назвал балаболами. Во, примерно так. Таким образом, Виктор Линник прокомментировал в интервью Forbes критику инициативы Национальной мясной ассоциации. Организация ранее предложила ввести запрет на ввоз в Россию в багаже пассажиров мясной и молочной продукции зарубежного производства. Ну и общественность отреагировала ярко. Что говорит Линник? Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили балаболы, сказал он. И, по словам Линника, прибыли российских производителей мясомолочной продукции запрет не увеличит. То есть, если запретить ввоз, то прибыли это ему не добавит. Но необходим этот запрет для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России. То есть, опасен хамон. Он говорит, сам я сыр и другие продукты в Россию за границу не привожу. И, говорит, никогда не возил хамон, его нужно есть в Испании. Брезаолу в Италии нужно есть, пармезан во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию, сказал глава Мираторга. Я с главой Мираторга согласен, за одним исключением объясню. Не все могут слетать в Испанию, Италию и Францию, чтобы... где-то поесть сыр, где-то хамон, в силу того, что у них нет денег на это. Ну, это ладно. Но, с другой стороны, нет денег, нет хамона, и все, и какие проблемы? 7373-948, как вас зовут, Олег, здравствуйте. Говорите. Что вы там, стесняетесь, что ли? Говорите.
Не знаю, я что-то хотел...
Ну, давайте послушаем вместе. А, не получилось. Я хотел подслушать немного. Люди позвонили, я сами не знаю, что позвонили. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Ну, у нас вообще политика государства такая, что...
Это не государство, это не бизнесмен. Это
важно. Но машины мы не можем хорошо выпускать. Давайте запретим ввоз хороших машин и будем ездить на том, что есть. Та же самая ситуация с хамоном. Почему не поесть хамона? Он опасен? Чем он опасен? Чем они мотивируют, что хамон опасен?
Но можно, знаете, я знаю, чем хамон опасен. Можно его полюбить, и дальше жизнь будет без него безрадостной.
Ну хорошо, давайте приложим усилия к тому, чтобы у нас в стране появился какой-то альтернативный вариант.
Альтернативный вариант хамона. Но это не традиционно для нас, он говорит. Мы хамон не ели, да и не надо начинать.
Для него не традиционно, а для большинства, например, там, может стать традицией через 5-10 лет.
5-10.
Но ведь у нас же... Давайте запретим их все.
Да давайте вот мы с вами просто будем делать хамон. Как нам делать хамон? Есть варианты делать хамон?
У меня масса вариантов для того, чтобы сделать хамон. Другой вопрос, что нет вариантов со стороны, опять же, государства для того, чтобы обеспечить мне условия для его производства. Вот, собственно, и все.
Нет условий. Понял. А почему же тогда у Мираторга есть условия? Они там, ну, не хамон делают, но мясо у них огонь.
Я слышал. Не знаю, но слышал, что у Мираторга есть специальные ребята, которые лоббируют эти все вещи.
Нам нужны такие ребята. Надо с ними как-то встретиться и сказать, мы хотим хамон делать.
Я за. Да.
Как вас зовут, скажите еще раз?
Лимузин.
Лимузин. Ну вот нормально, будет называться компания «Лимузин гудошников». Нормально? Нормально, спасибо. Спасибо большое. «Лада» — нормальная машина, хватит уже поливать, хамон не опасен, но «Мираторгу» нужны рынки сбыта, пишет Артем. Так «Мираторг» что, хамон делает? Он же не делает хамон. «Мираторг» же не делает хамон. Я не видел ни разу хамона «Мираторговского», в принципе. Поэтому какие рынки сбыта, о чем разговор? Только вчера покупал хамон в «Глобусе», правда, дорого, и... Серано? Серано? Зачем вы покупаете? Алексей, серано какое-то покупаете. А не Иберика. Что, я вообще не понимаю, о чем вы говорите, Алексей. Я пробовал хамон. Ну, вот это серано, Иберика, я что-то не разбираюсь, честно сказать. 7373-48. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, да. Михаил, Москва.
Да.
Ну, во-первых, я считаю, что это была некоторая ошибка данного товарища, что он... А во-вторых... Интересное во всем этом скандале, это было бы провести расследование, а сколько человек у нас действительно потребляет этот хамон по стране, и где он в основном
их сконцентрирован. Объективно говоря, конечно, немного этих людей, и в основном эти люди сконцентрированы в Москве. Но не будете вы втридорога покупать несколько очень тонких кусочков мяса, чтобы насладиться вкусом этого мяса где-нибудь в Рязанской области с зарплатой там 10 тысяч рублей. Ну, не будете вы это делать.
Ну, абсолютно верно. И в то же время, в свое время, общаясь много с рыбаками на севере, было определение, что рыба для личного употребления, она свежая порядка не больше 6 часов. Так что хамон, который до нас доехал, и хамон, который в Испании, который я один раз пробовал, это, как говорят, воды все две большие разницы.
Да, но не все могут побывать в Испании. Вот в чем беда, понимаете. Пожрат хочется немножечко разного, интересного такое. Люди привыкли сейчас, вот знаете, когда мы все-таки открыли для себя доставку Яндекс и Деливери, мы поняли, что кроме пареной репы есть еще что-то в этом мире. И...
Ну, на самом деле, я думаю, что не все так грустно, но в то же время, с точки зрения производителей хамона, я бы самого запретил бы очень далеко и долго возить. Ну, просто это антиреклама получается, потому что тут вода столько разных вкусов.
Да, он какой-то прогорклый становится такой, совсем неприятный. Я с вами согласен, спасибо большое. Коман, почему речь только о хамоне, а где качественный сыр? Я люблю чеддер, он был недорогой. Коман, по поводу сыра. Я вот всякий беру там какой-то, Брест-Литовский, еще что-то, ну, мне нравится нормально. Чеддер я беру только если я делаю, кесадилью. Я чеддер беру только для кесадильи, если честно. То есть прям вот так вот чеддер купить, чтобы его есть, нет. Чеддер мне нравится за свой терпкий вкус. Ну, то есть мне нравится вкус чеддера, но... В основном я его как-то в готовке, если использую. Хамон, зависимые все равно найдут дозу, пишет Джекпот. Да, начнут продавать, телевизор выносить из дома у бабушки. Дай, братан, немножечко хамона, ну хотя бы чуть-чуть. Да. У меня на Виктора Линника надежды на всевозможные вкусности и изысканные яства, пишет Михаил. Я в него верю. Мираторг — это сильный бренд. В отличие от бордюрного камня, он показал всем, что и в сельском хозяйстве могут быть успехи. Но это животноводство скорее, да, чем сельское хозяйство, я правильно понимаю? Но тем не менее. В Испании все время ищут бекон в супермаркетах, хамон, такая дрянь, стоит копейки, и все им завалено, Рауль Кастро. Да, ну не только про хамон, вообще вот про еду, давайте в целом сейчас оторвемся от хамона, я так хочу есть. Можно я просто вам скажу, что я очень хочу есть? Я вот с утра поел, только позавтракал и еще не ел, потому что у нас здесь внизу есть такая штука, можно купить еду, ну, автомат с едой, и там ничего нормального, путного в этот раз не было, я ничего не ел. Мне очень тяжело, понимаете, это подвиг сейчас, вот я совершаю подвиг человеческий. Так вот, поддержите меня, поаплодируйте мне, друзья, я не услышу, но мне будет приятно. Вообще о еде... Надо, мол, поддержать отечественного производителя. Я во многом, наверное, согласен с этим. сам покупаю мираторговское мясо, которое жарю и ем. Я люблю стейки. И я эти стейки жарю. Меня мясо наше российское устраивает. В чем проблема сделать нам хамон? Я не знаю. Давайте мы к Линнику обратим. Господин Линник, ну мы как бы хотим тогда, ну сделайте нам хамон. Вам, мне кажется, не... Вы, мне кажется, сможете. То есть почему нет? Небольшой заводик какой-нибудь. А вы просто в сырах не разбираетесь и не можете отличить качественный сыр от подделки, сделанного не по технологии, пишет Коман. Коман, есть у меня ощущение, что все люди, которые изображают, что они разбираются в сырах, в винах, чаях и еще чем-то, они на самом деле в этом не разбираются. Ну, наверное, единица гурманов каких-нибудь действительно что-то в этом понимают. Но в целом я сомневаюсь, что уж прям все так сильно все отличают и могут, это вино, Южный склон, 63-й год, тогда был дождь. Но я сомневаюсь, да, этот сыр по технологии, а это не та технология. Я вот просто вижу чеддер написано, я его беру и ем. Примерно одинаковый вкус всегда. Ну и потом, когда вы идете в рестораны, вы откуда знаете, какой там чеддер у них в этих ресторанах? Идите, и вам нравится, и нормально. Правда? Вам же не приводят и говорят, это вот конкретно такой чеддер. Хорошая и правильная технология у него. Мироторг, пишет Артем, немножечко ошибаясь в написании, пригласил американских спецов по выращиванию бычков. Так что можно и хамон делать. Ну вот видите. По поводу вот этого мяса для стейков, американцы, конечно, спецы отличные. То есть у них это культура отдельная. И я думаю, что если они приглашали, сделали правильно мироторги. Как вас зовут? Здравствуйте.
А, добрый день, слушай.
Добрый день.
Это хочу сказать, короче, да, про зарплат.
Вот. Да.
Вот у кого зарплат маленькие, это их, короче, зарплат, это алкаши и тунеядцы, короче, да? Так. Вот они малоимущие, они жалуются, короче, не могут хамон купить, мамон купить. Работать надо, короче, да? Малоимущий, короче, кто не может хамон купить, он сам себе создал, малоимущим стал. А надо было стать депутат. И тогда было все хорошо, и на хамон было бы, и на мамон было бы.
Я понял, но хамон, все-таки, секунду, я хотел спросить, хамон это свинина, правильно? Да, хамон же это свинина, то есть, вот, мне сейчас объясняли, и, в принципе, нам, да, как бы нельзя свинину, я правильно понимаю, нам-то нельзя свинину, ну нам, 7373948, нет? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей, кстати, иди. Знаете, когда-то была статистика, значит, бедный человек считается тот, кто платит более 60% на еду. А я так подумал, так значит, у нас бедных нет, у нас более 60% на еду. Нельзя платить, потому что платят за квартплату, еще за что-то. Невозможно заплатить, там, может быть, 30% не достается, если перевернуть эту статистику.
Вы поймите правильно, вот мы плачем про хамон. Поймите, о хамоне плачут не те люди, у которых 10 тысяч зарплата, о хамоне плачут люди, у которых зарплата нормальная. О хамоне плачу я, о хамоне плачут либералы где-нибудь в ресторанах, понимаете, ну, достигшие определенного финансового успеха. Вот, знаете, мы рыдаем. У нас 1% населения, мы вот плачем. Мы
вот знаете,
хотим
я
хамона.
О чем сейчас плачу? Да. О чем я сейчас плачу? Да. Даже не о хамоне, о том, что я не могу взять нормальных, крепких, сочных яблок. Попробуйте купить хорошие сочные яблоки. Даже яблок сочных я не могу взять. Вот беда. То есть то, что едят все люди. Одна труха. Это реально. Во всех магазинах.
А я беру сочные яблоки. Как такое может быть?
Ну, это, наверное...
Я вот прихожу на работу. Я прихожу на работу, и у меня есть стол. Да, мне его накрывают, серьезно, да? И там яблоки зеленые, очень сочные, хорошие.
Зеленые, но эти всегда, Гренни Смит, они всегда сочные. А вот красных яблок сочных вы не найдете.
А подождите, вот я, кажется, знаю сорт, он такой розовый, значит, знаю. Как-то фудзи... Не, другой, нет. Может быть, Red Delicious, розовый превосход. Ну
они
да.
За 200 рублей, ну, они да. За 200 рублей. А обычные яблоки, ну где-то 110. Вот они раньше были гала, были сочные. Сейчас идет труха. Я знаю, с чем это связано, потому что, извините, Крым наш, вот это вся беда. Но даже
что, яблоки теперь не растут, потому что Крым наш, что ли, что я не понимаю.
Да потому что санкции. Да еще Беларусь нам как-то помогала через левые края поставлял. Да ерунда, господи, нежели хорошо и нечего начинать.
Нечего начинать. Да я понял, не знаю, я вот яблоки как раз. Нет, какое-то есть такое, то ли фудзи оно называется, то ли как. Оно дорогое, конечно, относительно, но попробуйте. Ну, попробуйте. По-моему, так оно называется. Так, фуджи. Ну, фуджи, фудзи, все понятно. Фудзияма. И птица полетела к чреву Фудзия. В пятерочке отличные сочные яблоки, пишет Бэха Трешка. Да, в пятерочке главное успеть взять яблоки, расплатиться, и чтобы тебя охранник не ударил, правильно? В пятерочке одна проблема. Там все есть сочное, хорошее, но главное, чтобы тебя не забили ногами охранники. Ну, это я исходя из тех новостей, которые я слышал про пятерочку в последнее время. Язык стал заплетаться, это значит время новостей, новости, а потом продолжим, а пока-пока. Ну вот мы начали говорить про тему еды, и я думаю, что нам не нужно с этой темы уходить. Знаете, почему нам не нужно? Мы сейчас ее плавно переквалифицируем в тему шашлыков, потому что все мы завтра полетим на шашлындос. Правильно? Ну нет, разве мы не полетим на шашлындос завтра? Я считаю, да. Я завтра даже в своем телеграм-канале, который называется, внимание, радиоведущий, по-русски просто в одно слово. Если кто-то не знает, что радиоведущий — это одно слово, такое бывает, случается. Пробелы современного российского образования, а иногда и советского, кстати, и дореволюционного тоже. Поэтому радиоведущий в телеграме, телеграм-канал мой. Я там проведу опрос, летите ли вы на шашлындос, но это завтра. Это завтра. Это небольшой анонс суперопроса. Приготовьтесь. Лефортовский. Леша, включай шашлындос, пишет Алексей. Ну ладно, ладно, сейчас, секундочку. Шашлындос. Сейчас, секунду. Ребята, я знаю, у нас есть определенная традиция в этом смысле. Да. Сейчас, тут рекламка. Нет, выключай пока. Сейчас мы ее... Весь интернет коммерциализирован. Опять Ургант, господи, везде Ургант. Кстати, слышали, Хрусталева лишили прав. Хрусталев этот... человек, который у Урганта стоит в углу всегда. Его решили водительское удостоверение. Он не захотел проходить там. Ну и ладно. Летим, мы торопимся, ведь жизнь лишь одна. Слышит, братик, на мне до шуток. Мы летим, чтобы забрать свой кусок. На ногах Адидас, самый новый коллаб. Стрелка в пол, дядя Коп подъем. Это даже караоке. Смотри, караоке-версия. Ровный коллаб, стрелка. Ну и вместе. Че это, где? Да какой-то микс непонятный, ну давай. Надо было с этого и начинать, мне кажется. Ты что-то там прям миксуешь, я так понял. Даже так? Все. Шашлындос, да? Давай лучше новый трек Сибирин Мит Гриндер. Кто это вообще? Клаусмен, кто? Что вы слушаете? Я не понимаю. Это, наверное, что-нибудь из прошлого. Наверное, что-нибудь такое, типа... У меня недавно товарищ, рассказываю секрет, он снимал клип для каких-то молодых вот таких ребят. Я даже не знаю, что это за направление. И он мне говорит: Лех, посмотри, пожалуйста, я вот снял клип, а там небольшой бюджет, это мой он такой... Ну, это его первая работа в этом ключе. Говорит, бюджет очень небольшой, считай, просто так вот по-товарищески снял. Посмотри, какие минусы, какие плюсы. Вот, и включается клип, там много крови, да, вот эта вся история. Он молодец, это мой друг. Он мне, кстати, заставки когда-то, когда я на YouTube выкладывал видео, делал заставки. Это мой друг Вася. Вот, он мне все показывает, я смотрю. И там-то группа, ну, парни какие-то со стрижками модными. У кого-то белые волосы, у кого-то еще что-то. И вот они там. И я просмотрел весь клип, я говорю: Вась, ну здесь вот этого не хватило, мне кажется, здесь вот такие есть проблемы, ну в целом хорошо, с той суммой, которую ты мне назвал, потрачен на этот клип, ну как бы больше сделать нельзя было. Я говорю, и есть одна еще, говорит, одно маленькое замечание, он говорит: какое? Я говорю: мне кажется, ребята лет на 10 с музыкой опоздали. Он говорит, да, я им это сказал. Я им сказал, что, говорит, вы опоздали на 10 лет с музыкой. Ну, типа, как сейчас взять, надеть кожаные штаны, обтягивающие, волосы длинные отрастить и... Время будет, катастроф, я читал пока... И снимать клипы об этом. Ну, зачем? Сейчас же понятно, что в топе R&B. Понятно, что надо быть рэпером. Да, соточка, скорее всего, пастушка за Стасию. Обидно, не отдавайте деньги. Говоришь, не понимаю, о чем. Так, это отечественный трэш-метал, пишет Клаус Мари. Но с опозданием в 10 лет. А сейчас вот это вот опоздание в культурном смысле от Запада, оно сокращается. И если что-то, какой-то западный модный тренд появляется, да, то он у нас тоже быстро очень приживается на земле. И в этом смысле, кстати, мы не так консервативны, как европейцы. Я помню, когда появились только Apple Watch, мы тут же все, мои друзья, там, ну кто может, да, Apple Watch купили себе, и вот мы уже в Европе, значит, приехали в Европу, ну, практически как Петров и Баширов, за исключением того, что мы не из, ну ладно, мы не из этих, да, значит, мы не из этих, ну, приехали, и вот это я помню, во Франции, везде, ну, везде, в малых городах, значит, разных стран европейских, когда вот, ну, я с часов заплачу, и такая тишина, на тебя смотрит официант, и говорит, что? Ну, я с часов, дайте часы приложу к терминалу. В смысле? Что вы меня разыгрываете? Да нет, дайте, пук, прикладывайте. Вот это, чудеса. То есть в России уже это было везде. В России уже даже бабушка, с бабушкой просто, заходя в магазин, в Магнит, покупая себе какие-то огурцы и помидоры, если она могла себе позволить, она расплачивалась часами. Понимаете, а для европейцев это было что-то, о боже, что, как это они делают, непонятно. В Европе полно живых панков, там про рэп почти никто не слышал, пишет Артем. Видите, позорище какое, а они отсталые. Мы в этом смысле за Америкой идем прямо, не то что мы, не ноздря в ноздрю идем, мы по пятам. Мы дышим в затылок, не в хвост, нет, в затылок Америки. Потому что если у них Инстаграм модно, то и у нас Инстаграм. Значит, второй самый из фотографированный в Инстаграм выложенный город в мире – это Москва. Первый – Нью-Йорк, второй – Москва. То есть мы у американцев сразу прям берем. Нам очень нравится. Нам нравятся фильмы их. Нравится их одежда, как они одеваются. Музыка, мы все копируем. Так же делаем все соцсети. Мы американцев на самом деле больше всех любим. И больше всех им завидуем. Это, если честно, вот сейчас американцы, если меня слушают, имейте в виду, мы вас больше всех любим, ценим все ваши достижения. И больше всех, ну, не сказать, что мы вас ненавидим больше всех. Мы вас ненавидим в том смысле, что это мы так должны были, а сейчас вы на нашем месте, и нам немножко обидно, понимаете, да? Так вы еще и выпендриваетесь, не даете нам жить спокойно. Давно уже надо было вместе долбануть по какому-нибудь другому государству, правильно? Ну, нет, не хотят нас слушать в Америке. Да ладно, тут в колхозах тоже про это не знают, пишет Криковчанин. Да ладно, не знают. Вон у меня отец на айфоне уже давно. Да, даже уже айфон уже нет, он уже сидит на Lenovo сейчас. А следующий у него опять айфон будет. Потому что я просто телефон ему свои отдаю. Так что в этом плане все четко. По-хорошему должно быть союзное государство между Россией и США. Вот и правильно, Артем. Вот это я прямо завсегда да. И все. И все. Хватит Америке объединяться со всякими непонятными, ненужными государствами. Америке, как и России, нужно объединиться. Вот две страны, им нужно объединиться, и все, и перестать уже всей этой чушью заниматься. Все, есть народ американский, есть народ России. Благоденствие, процветание двум народам, и прекрасно. Все остальные чуть похуже, пускай живут. Ничего страшного, правда? Гудошников Америкос, пишет Мих. Ну, это сильное заявление, конечно. А кого тогда ненавидеть? Инопланетян. Мы ненавидим инопланетян, мы их ненавидим. Ну и потом у нас есть еще слушатель, он недавно звонил и говорил, что все захватили люди, по-моему, то ли про половцев он говорил, то ли про кого. Ну, это было весеннее обострение. Вот давайте половцев ненавидеть. Почему мы не можем ненавидеть половцев? Что, мне кажется, нормально. Хазары, вам нормально хазары? Вам нравятся, нет, хазары? Никому не нравятся хазары, все, будем не любить хазар. Можем ненавидеть, что еще мы можем ненавидеть? Да все что угодно мы можем ненавидеть. Черные дыры, давайте ненавидеть черные дыры вместе. Чертовы черные дыры, поглощающие все на своем пути, мы их ненавидим. Все. И вместе полетим на шашлындос, конечно. Кого ненавидеть? Разумеется, украинцев, пишет Игнат. Игнат, мы не можем ненавидеть украинцев, ведь украинцев нет, они русские. Вот и все. Украинцев нет, все украинцы русские, поэтому все. Мы не можем ненавидеть украинцев. Ненавидеть украинцев — это как ненавидеть самих себя. Правильно? У меня друг вшил себе чип в руку и открывает домофон в подъезд рукой. Сидели, смеялись, как после него бабушка подошла и ладошкой по домофону шлепала и не понимала, почему не открывается. Мне больше интересно, зачем такой чип, который открывает всего лишь навсего дверь в подъезд, Денис, вшивать себе в руку. Вот. Черные дыры. Эти гады искривляют наш континуум. Твари, пишет Алекс. Да, вместе долбанем по черным дырам. И все, и постоянно ракетами их обстреливать туда куда-то. Посылать ракеты какие-нибудь. Оружие новейшее. И все. Вот. Слили Бабича? Вопрос. Вы еще Крым отдайте, острова и Кёнигсберг. Это просто позор. Как будто Бабич это Крым. Слушайте. Прямо вот Иннокентий, вы такой интересный человек. Слили Бабича, отдайте еще Крым. В смысле? Чтобы послов не меняли, что ли, в Беларуси? Не, я не то, что я так легко к этому вопросу отношусь. Но отождествлять Крым и Бабича, ну, это немножко, мне кажется, неправильно. Китайцев будем ненавидеть, их много, пишет Максон. Че китайцев ненавидеть? Китайцы хорошие ребята. Китайцы прекрасные, трудолюбивые люди. Они делают все, что нужно делать. 7373948. Зачем их ненавидеть? Мы будем любить китайцев вместе, сильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вот я уж извините, я еще раз поздравлю, во-первых, ну, с наступающим международным солидарностью трудящихся.
Да, ну как вот насчет все-таки этих, хазар?
Ну, вы знаете, мне кажется, если ненавидеть, вот, допустим, раба, знающего рабское положение, больше против этого, это революционер, как
кого? Говорится. Кого ненавидеть?
Ну, рабство, так сказать.
Рабство, да-да-да, мы будем вместе с американцами в одном объединении ненавидеть рабство, давайте, да? Хорошо?
Да, вот
прекрасно.
Раб, ну, воспевающего своего господина,
все.
Который вот... Выспать свое рабское положение.
Конечно, есть, мы будем вместе шельмовать рабство. Мы будем его ненавидеть, мы будем с ним бороться. Правильно?
Да, вот такой раб вот, он вызывает презрение.
Конечно.
Он называл холопом и хамом.
Да. Вот все, мы с рабством будем бороться. Вот мы вместе с американцами будем бороться с рабством. Вот так вот.
Да, вот в день
солидарности
трудящих нужно как бы проявить солидарность и бороться против...
А как мы будем бороться с рабством?
Ну как, вот принять дату хотя бы участие демонстрации под руководством
КПСС. Правильно, мы выйдем с флагами и плакатами и скажем «нет рабству» и пойдем домой, правильно?
Ну, для начала
хотя бы так. Для начала хотя бы так, да, спасибо большое. Да, сначала мы выйдем с лозунгами «долой рабство», рабство испугается и убежит. Хазары, анунаки и рептилоиды, любимчики наши, пишет Алекс. Так, спросите Корозу про Бабича, пишет Дмитрий. Его нет сегодня, Сереги сегодня нет, извините. Так, он голову с рукой перепутал, поэтому и вшил в руку, пишет 77-й. Вместе полетим... Да. Памятник Линкольну в Москве, пишет Михаил. Да, и памятник кому? Ну, Линкольну, если, да... Владимиру. Памятник Линкольну в Москве и, внимание, памятник Владимиру в Вашингтоне. Мне кажется, это прекрасно. Я не вижу никаких преград нам с Америкой дружить. К чему это все? Американцы, хватит! Хватит! Да? Паспорта выдавать чернодоровчанам, пишет Константин. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
А привет, Алексей Ростислав,
и как
пятница, привет, передавайте к празднику.
Ее тут нет, я бы с удовольствием. Вы влюбились в Катю, что ли? Ростислав. Ростислав, тихо, вы влюбились в Катю?
Нет, я
Ростислав, просто, простите.
Ну, как сказать, понимаю, насколько вот она отличается выгодно от других, потому что дети, это другие заботные дети.
Влюбились все-таки. Ну давайте, если влюбились, я ей передам.
Хорошо.
Все, договорились.
По поводу вопроса, знаете, да. Ненависть еще от того, что в России не уважать, надо уважать самих себя. Вот требует батьку убрать Бабича, да, и Россия тут лапки тут покорно складывает.
А говорит, сложила? Там... Сложила или нет? Я не в курсе.
Ну, понимаете, я хочу сказать, что Лукашенко 25 лет требовал все дать, что ему надо. Говорил, что наши отцы вместе воевали. А кто у него, его верхушки воевали и партизанил, это Беларуси гостайн. И он, его верхушка, они просто паразиты на подвиге наших дедов. И мне это не нравится. Я думаю, что Бабич хоть мог хоть что-то в этом плане из изменить, чтобы паразитизма меньше стало.
Ну, знаете, какая история с паразитами? Значит, спасибо большое. Я Кате Звягинцеву передам. Вот, кстати, Разислав, большой фан от Кати, говорит, что она выгодно отличается от всех других наших ведущих девчонок. Да, Разислав. Я передам, а дальше, ну, там уж извиняйте. Я не знаю, как бы сработает эта история, не сработает, но я передать могу. Мне несложно. Да. А про Белоруссию я и забыл, что хотел сказать. Я вам честно скажу, Ростислав, в связи с этим. Да, да, что-то там. Все паразитируют на прошлом. Так и да. Так и не только же белорусы паразитируют на прошлом. Все паразитируют на прошлом. Все, естественно, все пытаются подверстать прошлое под себя и приписать себе заслуги прошлых поколений, ну, естественно, во всех странах мира на протяжении всего времени. Римляне доказывали всему миру изо всех сил, что они потомки троянцев. Для чего? Ну, для того, чтобы иметь славное прошлое, для того, чтобы говорить «мы». Тогда победили, мы тогда там, проиграли, мы тогда сделали то, мы тогда сделали это. Связь поколений, такая история. Ну, естественно, есть некий элемент паразитизма в этом смысле. Ну, а если этого не будет, то тогда и памяти не будет вообще никакой, понимаете? Поэтому историю, да, пытаются подверстать под себя всегда любые правители. Да. Вопрос только, какую историю под себя подверстывают? Героическую или предательскую? Вот. И тут я сейчас... Естественно, я не забуду оплюнуть в сторону украинской власти. Если вы себе героями объявили предателей, то и вся ваша история будет предательская. Да, рубрика «Знакомство, любовь, отношения» 57-й. Да, но я хотел говорить с вами берби очереди про шашлындос. А вы не хотите говорить. Куда поедете на майские праздники? Давайте вы мне ответите на эти вопросы важные, животрепещущие. Да, ну что ты будешь делать на майские праздники, называется наша рубрика, да? Ну что ты говоришь, что ты на шашлындос полетишь? Ну все, давай, дорогой, все на связи, цифры набирай, ты знаешь, куда набирать. 7373948, ты циферки знаешь, да? Давай, дядя, ударь по клавишам, расскажи, что ты будешь делать. Так, буду работать, пишет Макс. На что ты гонишь, дядя, какая работа, все угорают. Нет? Да что угорают? Бросай такую работу, Макс. Нет. Я еду на дачу, пишет лимузин. С тещей, небось, лимузин, нет? Да? Со всей роднёй, с рассадой. Эх, на дачку отдохнуть, перекопать, с лопатой в руках. Знаете, такая история есть? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ну, по поводу праздников или ещё по теме можно прошлой?
По поводу... Праздников или по теме праздников?
А, ну, праздники, вы знаете, мир, труд, май, конечно. Если мы вместе будем с олигархами бревна таскать, как товарищ Ленин, тогда, может, что-то получится. А так навряд ли. Как это так? Мы трудимся, они все заграбастали. Так, ребят, не пойдет.
Это вот
социальное государство, понимаете, в чем дело? Мы за то и боролись. Поэтому мы не можем приемлить эту мерзость, которая сейчас правит страной. Понимаете, в чем дело-то? Вот. А то как они? Мы будем горбатиться, они потом опять хоп, и все приватизировали, что ли? Нет, извините, господа. Ага. Сколько дурачить можно русских-то, а? Я... Алексей, как вы думаете?
Много можно дурачить.
Очень много. Надо научиться у иудеев, у жидов. Они...
Нет, все-таки, ну вот вы все-таки вы не правы. В том смысле, что вы, конечно же, плохо себя ведете. Вы называете какими-то странными словами какие-то народы. Зачем это нужно? Давайте мы вас временно немножечко лишим возможности говорить в эфире. Я думаю, это будет справедливо, да? Так хотелось, вот знаете, в чем беда? Так мне хотелось сейчас на какой-то такой хороший, добрый, светлый, приятный, праздничной ноте хотя бы в концовке эфира подержаться вместе с вами. Зарядиться, так сказать, лучиками тепла вашего душевного, чтобы вы со мной поделились позитивчиком своим. А мне тут звонят про угнетенные народы, про рабов и про всякое еще такое интересное. Нет, не поеду я с вами на шашлындос, дорогие друзья. Вот какой вывод. Это ж поедешь на шашлындос нормальным человеком, а вернешься человека-ненавистником, каким-нибудь страшным ксенофобом. Нет, я с вами на шашлыки не поеду. У Олега каждый раз новая симка. Да, Игнат. Я думаю, что Олег работает где-то на заводе по производству симок. Может быть, у него даже свой завод. Все в Питер, пишет Антон. Вот я в Питер и собираюсь. Хотелось бы мне в Питер. А что, в Питере хорошо. Погода только обещается не самая благоприятная. Но это все мелочи. Ладно, так, дорогие друзья, я вам чуть-чуть, у меня есть несколько секунд, расскажу. Народ угнетенный в пробках. Да, молодой патриот, правильно. Вы так подписываетесь. Значит, у меня информация такая для вас. Завтра программа в записи, послезавтра в записи, послезавтра в записи. Но будет интересно, если захотите, если будет скучно, да? А если будет совсем скучно, но я есть в соцсетях, если уж прям заскучаете. Ну и телеграм-канал, радиоведущий, подписывайтесь, я там что-нибудь брякну. А потом 6, 7, 8 мы с вами что не смогли обсудить, обсудим. Все, дальше Кардайджест. Я с вами прощаюсь до 6 мая. И да пребудет с вами сила.